Представил Ярослав Шимов. В Москве 16:07 в эфире программа «Время свободы». Эксперты обсуждают основные тезисы предвыборной программы Владимира Путина, изложенные в его статье в газете «Известия». Премьер-министр Пакистана вызван в суд по делу о коррупции. Предварительные итоги выборов в Казахстане. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Владимир Путин опубликовал в газете «Известия» свою статью под названием «Россия сосредотачивается. Вызовы, на которые мы должны ответить». В ней премьер-министр и нынешний кандидат в президенты раскритиковал оппонентов, якобы пытающихся устроить революцию, и рассказал о том, чего страна достигла за время его пребывания у власти. Статья вызвала живой отклик как у сторонников Путина, так и, разумеется, у его оппонентов. Тему продолжает Елена Поляковская.
Статью Владимира Путина в газете «Известия» эксперты рассматривают как программу кандидата в президенты. Лейтмотив статьи – сравнение нынешней успешной страны с пиком развития СССР и наиболее бедственными для страны лихими 90-ми. По словам сторонников премьер-министра, в статье он объясняет, почему идет на выборы. Так, на заседании Центрального народного штаба общественной поддержки секретарь Генсовета Президиума партии «Единая Россия» Сергей Неверов сказал, что это первая статья, которая дает многим четкое понимание, почему Владимир Владимирович решил согласиться с предложением стать президентом. Оппоненты Путина критикуют ряд положений статьи. Обвинения в популистской риторике оппозиционных партий и кандидатов вызвали недоумение у коммунистов. Депутат от КПРФ Владимир Федоткин говорит, что честнее со стороны премьер-министра было бы адресовать свои упреки оппонентам в открытых политических дебатах.
Я думаю, что Путин использует популизм с точки зрения того, что на эти обещания якобы не хватает денег. И обвиняет часто оппозицию в том, что часто даются достаточно много льгот. Но это определяется, опять же, не популизмом, а желанием сохранить хотя бы нашу нацию. Если у нас зарплата меньше в 8 раз, чем в Западной Европе, и пенсия в 13, конечно, волей-неволей нам приходится предлагать меры, связанные с льготами. Поэтому я думаю, что Путин лукавит. Он-то все заочно выдвигает. Он боится открытого разговора. Поэтому я считаю, что это с его стороны лукавцы, популист. Если человек прав, он не боится любого разговора в любой аудитории, хоть по телевидению, хоть по радио. А если уклоняется от прямого разговора, значит, вот с его стороны здесь что-то нечисто.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что обвинение оппонентов в популизме можно в той же степени отнести и к самому Путину.
У любых политиков довольно много популизма. Я должен сказать, что прежде всего надо отметить популизм Владимира Владимировича Путина. Вот если взять программы «Единой России», а он лидером «Единой России» как бы всегда был и остается, то чего они нам не наговорили только? Это вообще просто это анекдот. Президент Путин, тандем, они заранее начали создавать всякого рода популистские предложения. Более того, они уже популизм это внедряют в жизнь. Известно, что Кудрин поднял голос прежде всего против военного бюджета. Так это тоже популизм. Вот эта попытка сделать из России державу, которой ей все угрожают, и поэтому прежде всего надо в военной сфере там триллионы рублей закладывать. Против этого даже Кудрин возмутился.
Попыткой отвести внимание общества от злободневных проблем назвал статью Владимира Путина лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Что касается адресата путинской программы, то, по мнению известного политолога Лилии Шевцовой, она рассчитана на людей, которые не дают себе труда внимательно вчитаться в то, о чем пишет кандидат в президенты.
Я думаю, что эта программа ориентируется, скорее всего, на тех, кто не составляет себе труда. Вот не хочет сопоставлять риторику кремлевских начальников с реальностью. То есть путинские слова и путинский месседж, если можно эту программу рассматривать в качестве месседжа, ориентирован прежде всего на нечитающую, пассивную, зомбированную, запуганную и забитую публику. Потому что если даже прочитать эту программу без особого внедрения в цифры, эта программа покажется издевательством не просто над интеллектуальным уровнем российской аудитории, но просто над российским здравым смыслом.
Лилия Шевцова считает, что для самого Путина не столь важно, верит ли читатель, он же избиратель, тезисам, изложенным в программной статье. Что касается формы обращения к нации, то, по словам Шевцовой, новая реальность требует других механизмов общения с гражданами.
Не обязательно Путин верит в то, что он говорит. скорее всего, эта программа, как и другие лозунги, как и другая риторика, которую мы будем слышать из Кремля, является просто традиционным символом, элементом процесса, итог которого ясен, известен и гарантирован самим Путиным. Поэтому я думаю, что и для Путина не столь важно, верим мы в его программу или нет, коль скоро он сам знает итог этих выборов. Путин неоднократно обращался к обществу и в формате таких телевизионных конференций. Но ведь сейчас речь идет о новом историческом моменте, когда народ выходит на улицу, что требует от Кремля определенных новых жестов, большей активности, наконец, нового механизма обращения к нации. И поэтому полностью проигнорировать новую Россию, конечно же, Кремль не может. Соответствующим образом он и вышел к нации вот с этой риторической кашей.
По мнению Лилии Шевцовой, российская власть не может не реагировать на многотысячные декабрьские митинги. Тем не менее, политолог считает, что в своей статье Владимир Путин дает ясно понять гражданам, рассчитывать как на кардинальные изменения в стране, инициированные сверху, так и на переговоры протестующих с властью не приходится.
Если он все же посещает Кремль, очень трудно из окон Кремля не увидеть людей на Болотной площади. По крайней мере, очевидно, сотрудники Путина смогли увидеть этих людей. И очень трудно проигнорировать факт, что, по крайней мере, около 70% российских респондентов считают, что им лучше не стало при путинском правлении в качестве президента и премьер-министра. Поэтому, несомненно, какие-то отзвуки из-за стен Кремля, внутрь Кремля доносятся. И эти шумы, и это новое брожение нельзя полностью игнорировать. Я думаю, все же полностью уши у них не заткнуты. Поэтому Путин пытается вместе с командой каким-то образом реагировать. Вот это его способ реагировать. Одновременно реагируя, он дает нам понять, ничего, ребята, вы не получите. Ничего не изменится. Переговариваться с вами относительно каких-либо вопросов я не собираюсь. И эта, кстати, статья была в какой-то степени и ответом на все эти идеалистические призывы к переговорам со властью. Путин абсолютно уверен, что он спаситель России. И он уверен, что процесс строительства путинской системы еще не завершен.
Это было мнение политолога Лилии Шевцовой. В статье в «Известиях» Владимир Путин обозначил основные тезисы своей предвыборной программы. Более конкретные соображения о пути развития страны в годы своего следующего президентства глава правительства обещает представить в ближайшее время. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект о прямых выборах губернаторов. Покушение, совершенное сегодня в городе Иваново на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы Александра Боровкова, может быть связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете. Боровков находится в больнице в тяжелом состоянии. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. Предложение по реализации программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий в России планируется представить президенту страны до 1 марта. Первое заседание межведомственной рабочей группы, которая занимается разработкой этой программы, состоялось сегодня в Москве. Мировой участок Басманного суда Москвы оштрафовал сегодня заявителя акции партии «Яблоко» в Москве 14 января Майю Завьялову. Она признана виновной в нарушении порядка организации митинга. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведет Анна Качкаева, президент 2012, о сборе подписей, о начале предвыборной кампании, о конкурентах и политических перспективах нынешней российской оппозиции будет говорить гость нашей студии в Москве, кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Итак, время гостей на наших волнах сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите. В Италии продолжаются спасательные работы на месте крушения круизного лайнера «Коста Конкордия», севшего на мель в пятницу вечером у берегов острова Джилио в Тиренском море. Капитану судна предъявлено обвинение в халатности и нарушении правил навигации. Он отвергает эти обвинения. С подробностями Александра Вагнер.
Согласно последним данным, во время крушения лайнера у берегов Италии погибли 6 человек, пострадали 60, 14 человек считаются пропавшими без вести. Тем не менее, к вечеру воскресенья была обследована лишь четвертая часть судна. Непосредственно после трагедии руководитель одной из спасательных бригад Эннио Аквилини сказал, что невозможно точно определить число пропавших без вести.
Нам это пока не ясно. Мы два раза сравнивали численность пассажиров на месте аварии и при отъезде судна, но уверенности в точности полученных чисел нет. Мы не исключаем, что кто-то пропал без вести, но уже обнародованные цифры из области фантастики. В настоящий момент мы не можем точно сказать, сколько человек пропали без вести. 10, 20 или даже 40. Это определить невозможно. Может быть, вообще никто не является пропавшим без вести.
Специалисты уже успели изучить данные черного ящика, что проливает свет на причины катастрофы. Коста Конкордия прошла всего в 150 метрах от берега, и вероятность напороться на скалу была высока. Версию технических неполадок на судне таким образом сразу исключили. Экипаж и капитан не подавали сигналы морской тревоги СОС и не звонили в порт, чтобы сообщить о трагедии. Компания-владелец лайнера распространила заявление, в котором возлагает вину за случившееся на человеческий фактор, иными словами, на халатные действия команды и капитана. Газета «Гардиан» в одной из сегодняшних статей цитирует слова представителя компании. До катастрофы судно 52 раза отправлялось в плавание, но остается загадкой, почему навигационное оборудование на борту не сигнализировало наличие скалы, сделавшей пробоину сбоку. Лайнер подошел так близко к скалам, что, конечно, его повреждение было неизбежным. Конец цитаты. Итальянская полиция арестовала капитана Коста Конкордио Франческо Скеттино по обвинению в халатности, повлекшей гибель людей. Очевидцы утверждают, что капитан оставил тонущий лайнер около полуночи, еще до того, как его покинули все пассажиры и члены экипажа и команды. Согласно навигационному кодексу, капитан должен оставить судно последним. Капитан все обвинения отрицает и говорит, что был последним, кто сел в спасательную шлюпку. По мнению первой группы прибывших на родину россиян, команда была плохо подготовлена к непредвиденным ситуациям. Об этом они рассказали сразу после приезда из Рима в воскресенье. На борту находились 111 россиян, как пассажиров судна, так и членов экипажа. И многие из них говорят, что капитан довольно долго медлил с эвакуацией. Вот что рассказал один из пассажиров.
Команда вообще не знала, что делать. Объявляли, что небольшая поломка электроники, что все под контролем. Когда выглянул в окно, было видно, что мы просто воткнулись в берег на полной скорости. И корабль реально тонет, заваливается на бок. На самом деле, народу намного больше спаслось бы без травм там и без всего, если бы сразу начали эвакуацию. Да, полтора часа, ну там около часа, да, стояли все около шлюпок, и не было команды никакой. И когда он уже практически начал заваливаться, только тогда уже и сами матросы приняли решение на шлюпки спускать.
Трагедия Коста Конкордия поставила перед экспертами много вопросов о будущем морских путешествий. Вопросы безопасности волнуют британскую газету Daily Mail, цитирую. С конца 80-х круизная индустрия переживает бум. Только в прошлом году в морское путешествие отправились более 19 миллионов пассажиров и были построены более 9 новых лайнеров водоизмещением 100 тысяч тонн. Впрочем, как и каждый год на протяжении последнего десятилетия. Круизные лайнеры спроектированы для того, чтобы их пассажиры получали максимум удовольствия, чтобы их окружала роскошь. Все это становится главной целью морского путешествия, а вовсе не вопрос о безопасности перевозки. В результате круизные судна отличаются от, скажем, океанских лайнеров, которые, как правило, строятся с тяжелыми надводными бортами из толстого слоя металла, чтобы была возможность справиться с неблагоприятными обстоятельствами. Конец цитаты. Газета Financial Times в свою очередь пишет, что персонал, обслуживающий пассажиров, обычно имеет очень поверхностное представление о действиях на случай аварии. Команда, по сравнению с членами экипажа, проходит минимальную подготовку. Кроме этого, газета задается вопросом, сколько пассажиров быстро и безопасно способны перевести современные лайнеры. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что эвакуация пассажиров в случае кораблекрушения при помощи спасательных шлюпок не изменилась с того времени, как затонул «Титаник». И, возможно, нынешняя трагедия, к счастью, не связанная с таким количеством жертв, позволяет снова задуматься о возможных новых способах спасения людей. Например, за счет отделения части корпуса. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Казахстане состоялись парламентские выборы. По данным опросов на выходе из избирательных участков, 7-процентный барьер преодолевают три партии. Президентская «Нур Отан», партия «Ак-Жол» и Коммунистическая народная партия. Ситуацию после голосования в интервью моей коллеги Евгении Назарец комментирует эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.
Для меня лично было несколько неожиданным данные экзит-пулов, которые были ночью предыдущие сообщены. Прохождение Коммунистической партии народной 7-процентного барьера, это в каком-то смысле сенсационный результат, хотя эксперты предполагали, что коммунисты единственная партия из тех, кто противостоит Нур Отану, сегодня занимают такие, я бы сказал, интернационалистские позиции и призывают к единению всех национальностей, этнических групп в Казахстане, в то время, когда большинство других партий применяют такую достаточно националистическую риторику, что, в общем, не отвечает цели президента Назарбаева, который всегда декларировал межнациональный мир и спокойствие. С этой точки зрения, может быть, власти сегодня выгодно достаточно присутствие коммунистов в парламенте, потому что с правящим режимом их присутствие ничем не угрожает, но зато оно будет так некоторым образом декорировать ценности, которые декларировал ранее Назарбаев. Что касается партии «Ак-Жол», то ее прохождение парламента было программируемым. Предполагалось, правда, что она пройдет согласно закону, принятому раньше, что если партия вторая не набирает 7%, она все равно волевым образом становится системной партией. Но если она прошла 7-процентный барьер, это говорит о том, что форматирование нового парламента со стороны администрации, со стороны власти оказалось достаточно успешным проектом.
Можно ли сказать, что то, что будет не одна программируемая партия «Ак-Жол», а еще и коммунисты, что это для правящей партии создаст, если не проблемы, то хотя бы какие-то, шероховатости в ее деятельности?
Да ничего, никаких проблем и шероховатостей для правящей партии это не создаст. Парламент в Казахстане – это не место, где принимаются решения, и так же, как в России, а еще недавно это было не место для дискуссий. Поэтому это декор той самой демократической системы, к созданию которой стремится Казахстан согласно объявленному президентом Назарбаевым курсам. Ведь мы же помним, что он оказался в очень неприглядном положении, когда на выборах 2007 года парламент стал однопартийным, а впереди маячила перспектива председательства Казахстана в ОБСЕ, где такого рода государство с однопартийным парламентом, напоминающим блок беспартийных и коммунистов советских времен, дискредитировал саму организацию ОБСЕ. Поэтому сегодня все очень выглядит прилично. Активность избирателей на этих выборах, особенно в столице, была просто ничтожная. В Алмате голосовало, по предварительным данным, около 25% избирателей. Все прекрасно здесь понимают, что выборы на самом деле ничего не решают. При нынешнем режиме парламент не определяет никоим образом систему ценностей государства.
Можно ли сказать что-то о той обстановке, в принципе, в которой проходило голосование? Ведь были опасения о том, что после волнений в Жаназене может быть как-то неспокойно или, по крайней мере, ждали чего-то сторонние наблюдатели.
Да, такие опасения существовали, действительно. Но они ни в коей степени не оправдали. В Жаназене выборы прошли спокойно, при весьма низкой активности. Самыми активными избирателями Жаназене были дополнительные подразделения ОМОНа в составе 2000, которыми были получены открепительные удостоверения. И, я так понимаю, это серьезным образом создаст нужный процент избирателей, голосовавших в этом мятежном городе за партию Нур Отан. Те же, кто голосовал, те, кто пришли на выборы, по моим данным, мои знакомые западные журналисты вчера мне сообщали по телефону оттуда, это были единичные люди, которые очень неохотно общались с журналистами. И понятно, что если они пришли на выборы, то, скорее всего, тоже они могли голосовать за Нур Отан, потому что, в общем, там достаточно все может быть очевидно. Все остальные игнорировали эти выборы. Но, тем не менее, никаких эксцессов, волнений не было. Все было под контролем. Точно так же во всех остальных регионах. С этой точки зрения выборы прошли блестяще, как сказал один из записных наблюдателей из России. Выборы были в Казахстане прозрачными, как урны.
Это был Аркадий Дубнов, обозреватель московских новостей. Продолжаем программу «Время свободы». В Курганской области в одном из городов произошел случай жестокости по отношению к ребенку. В семье социальные службы, на чем попечение оказался мальчик, постфактум нашли объяснение. Его отец перенес в семейную жизнь негативный опыт пребывания в горячих точках. Тему продолжает Александр Валиев.
Эта история произошла в середине минувшего декабря, и вскоре о ней узнал весь город. Отец, разозлившийся на 9-летнего сына за то, что тот то ли прогулял, то ли опоздал на занятия в музыкальной школе, связал его веревкой и спустил с 3-го этажа. Теперь ребенок живет в социальном реабилитационном центре. С ним работали психологи. Отец содержится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Неясно, почему мать мальчика, которая была в тот момент дома, допустила подобную экзекуцию. По словам уполномоченной по правам ребенка в Курганской области Алены Лопатиной, семья производила впечатление благополучной. Более того, за мужчиной никогда не замечали склонности к насилию.
Я знаю, что это второй брак для отца ребенка. И в первом браке он тоже проявлял себя по отношению к детям очень хорошо. Почему я говорю тоже? Потому что до этого случая характеризует папу как заботливого отца, как человека, который активно занимается дополнительным образованием ребенка. Папа, который готов отдавать свое время воспитанию ребенка. Для него было это очень важно. То, чтобы мальчик обязательно ходил в музыкальную школу, чтобы не было пропусков, чтобы был он успешен.
О том, что обвиняемый в истязании собственного ребенка служил в Чечне и был контужен, Алена Лопатина узнала от меня. Этот факт в прессе упоминается вскользь. Но, тем не менее, именно на нем зачастую концентрируют свое внимание читатели, обсуждая это событие на сайтах. Об особенностях поведения военнослужащих, прошедших горячие точки, рассказывает психолог Наталья Эммануилова.
В каждом участнике боевых действий лежит неизгладимый след их присутствия на войне. Это прежде всего повышенный уровень тревожности, это постоянная сверхбдительность, это депрессия, нарушение памяти, немотивированная агрессия, особенно приступы ярости. Если взять статистику американскую, то 90% людей, принимавших участие в войнах, имеют разводы. И они же имеют по 6 эпизодов насилия в год.
По мнению Натальи Эммануиловой, случившееся в курганской семье во многом результат того, что бывший солдат не прошел реабилитацию, не был подготовлен к возвращению в мирную жизнь.
То есть в семьях такие люди зачастую становятся просто опасными. То есть люди, которые не прошли курс реабилитации, за которым не несут ответственности вообще совершенно никто, а сам человек не способен управлять и корректировать свои действия, эта ситуация, она бесконтрольная. И в настоящее время необходимо принять меры для того, чтобы это стало системой, обязательной системой реабилитации, и чтобы эта система стала качественной и профессиональной.
В других странах подобная система выработана и носит обязательный характер. В России же никто не обязан после службы в горячих точках проходить курс адаптации к мирной жизни.
В развитых странах наблюдается достаточно хорошо поставленная работа по коррекционному взаимодействию и воздействию на таких людей, в частности, в Америке. Человек, который приходит с войны и получает какую-либо травму, он сразу же отправляется не домой, а отправляется в лагерь, где с ним проводят определенную работу. Причем мероприятия довольно-таки разнообразные. Это и путешествия, скажем, по рекам, это и проживание в палатках, это общение с природой, это и йога, это все абсолютно оздоровительные методики, которые наработала медицина, традиционная и нетрадиционная в настоящее время. Очень активно стали использоваться такие технологии, как взаимодействие с животными. В Соединенных Штатах Америки психологи наблюдают за ветеранами войны в течение 3 лет. Это в обязательном порядке.
Кто знает, если бы государство более внимательно относилось к тем, кого отправило на военные действия, возможно, этой семейной драмы никогда бы не случилось, и 3 детей бывшего солдата не остались бы сиротами при живом отце. Из Кургана Александр Валиев для Радио Свобода.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о прямых выборах губернаторов. Покушение, совершенное сегодня в городе Иваново на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы Александра Боровкова, может быть связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете. Боровков находится в больнице в тяжелом состоянии. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. Предложение по реализации программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий в России планируется представить президенту страны до 1 марта. Первое заседание межведомственной рабочей группы, которая занимается разработкой этой программы, состоялось сегодня в Москве. Мировой участок Басманова суда Москвы оштрафовал сегодня заявителя акции партии «Яблоко» в Москве 14 января Майю Завьялову. Она признана виновной в нарушении порядка организации митинга. Защита Сурена Макарчана, владельца московского ресторана «Иль Питоре», где 9 января при взрыве и пожаре погибли по меньшей мере 3 человека и пострадали более 30, обжаловала его арест. Европейские наблюдатели считают, что парламентские выборы в Казахстане не соответствовали демократическим принципам и контролировались властью. Такие заявления сделали представители наблюдательных миссий ОБСЕ. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А сейчас в прямом эфире нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я, как всегда, начну с того, что уже появилось на сайте, а потом немножко расскажу о ближайших планах, чтобы люди надолго не отрывались от сайта «Радио Свобода». Итак, из того, что появилось на сайте за последнее время. В топе сейчас стоит интервью с одним из кандидатов в президенты Российской Федерации, миллиардером Михаилом Прохоровым, который заявил в этом интервью, что считает, переговоров с Кремлем не будет, аргументирует свою позицию, рассказывает, почему именно он так считает, а также исчерпывающе высказался по поводу личности Владислава Суркова. Всех, кого интересует политика, а также разворачивающаяся на наших глазах президентская кампания, могут почитать этот материал. Он называется «Михаил Прохоров. Переговоров с Кремлем не будет». Кроме того, я бы обратила внимание на обновление раздела «Право автора». Напоминаю, это авторские колонки, которые известные публицисты, писатели, журналисты пишут специально для сайта «Радио Свобода». У них нет эфирного аналога, за исключением, пожалуй, колонки Виктора Шендеровича. Так вот, сегодня, как всегда по понедельникам, появилась колонка Ильи Мильштейна, которая называется «Экспериментальная Россия», и посвящена она встрече журналистов с Путиным, которая состоялась во время вручения премии 13 января, и хотя информационный повод несколько ушел, Илья нашел новый поворот этого сюжета, по-особому взглянул на эту ситуацию, и я очень рекомендую вам почитать эту колонку. Есть и обновление в мультимедийном разделе. Здесь два новых видеорепортажа и один новый фоторепортаж. Две темы. Одна из них – выставка, которая не санкционирована, но, тем не менее, разворачивается в московском метро. Она называется «Искусство против нацизма». И ее проводят московские антифашисты. И фото-видеорепортажи с акцией «Яблоко», которая была проведена на Чистых прудах в минувшие выходные. Она называлась «Митинг Путина». Список, митинг-презентация «Список Чурова». И теперь о наших планах. Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени программа «Время гостей» выйдет в прямой видеотрансляции. Анна Качкаева будет задавать вопросы Григорию Явлинскому, который сообщил сегодня, что 2 миллиона с лишним голосов уже собрано. Значит, он становится реальным претендентом на должность кандидата в президенты. Вы можете задать свои вопросы Григорию Явлинскому и смотреть эту программу в прямой видеотрансляции.
Спасибо. Напомню, это была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Челень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». В Пакистане обостряется противостояние между гражданскими властями и могущественной военной элитой. Новое решение Верховного суда страны может привести, по оценкам экспертов, к отставке премьер-министра и досрочным выборам. Подробнее о политическом кризисе в Пакистане Валентин Барышников.
Верховный суд Пакистана обвинил премьер-министра Юсуфа Разу Гилани в неуважении, потребовал дать объяснение, почему он не выполнил судебное постановление возобновить дело о коррупции в отношении президента страны Асифа Али Зардари. Речь идет о расследовании, относящемся к деятельности Зардари в бытность его в 90-е годы министром инвестиций в правительстве его супруги Беназир Бхутта. Дело было закрыто, и правительство отказалось его сейчас возобновлять, заявив, что президент обладает иммунитетом. Конфликт между судебными властями и премьером – часть политического кризиса в Пакистане, в который вовлечены военные. Верховный суд считается их политическим союзником. Гилани должен явиться в Верховный суд в четверг, 19 января. По оценкам наблюдателей, дело против Гилани, а не подчинение решениям суда, может привести к его досрочной отставке. Это новый виток в противостоянии гражданских властей Пакистана и военных, которые обладают огромным политическим весом. Правительство подвергается все более сильному давлению после того, как на прошлой неделе Гилани уволил министра обороны, отставного генерала, тесно связанного с военной элитой. Верховный суд ведет расследование другого скандального дела, в которое вовлечен Зардари, известное как «Мемогейт». Дело касается некоего послания, отправленного якобы помощником пакистанского президента, в котором содержится просьба к США помочь в предотвращении возможного военного переворота в Пакистане. Расследование началось по требованию главы разведывательного агентства Шуджи Паши. Гилани подверг на прошлой неделе критике действия военных, направивших документы в суд, что вызвало резкую реакцию могущественного командующего пакистанской армией Ашфака Каяни. Он потребовал от премьера пересмотреть свои критические высказывания. Однако в воскресенье Гилани заявил:
«Я отчитываюсь перед парламентом. По любой жалобе я даю ответ не конкретному человеку, а парламенту. Я выступлю перед парламентом в любой момент, когда он пожелает узнать мою позицию. Я представляю народ. Я избранный премьер-министр. Я представляю 180 миллионов человек. У всех институтов в стране есть границы их полномочий».
В парламент Пакистана был внесен на рассмотрение вопрос о доверии правительству, что многие рассматривают как попытку поддержать гражданские власти в этом конфликте. Нынешнее противостояние усиливает опасения нового военного переворота в Пакистане. С момента обретения страной независимости в 1947 году военные трижды свергали гражданские правительства. Аналитики, однако, отмечают, что военные не хотели бы устраивать переворот, предпочитая отстранить Гилани и Зардари от власти легальными методами. Политический кризис в Пакистане, стране, обладающей ядерным оружием и сталкивающейся с постоянной угрозой со стороны талибов, вызывает беспокойство у мирового сообщества. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная.
Российские блогеры наблюдают за новым «Титаником» Коста-Конкордия и падением обломков российской межпланетной станции «Фобос-Грунт». Причина неудачного запуска «Фобос-Грунт», по мнению сетевых авторов, следует искать не в невезении и не в открытом космосе, а в Роскосмосе. Попытки оправдания со стороны руководства ведомства колумнист газеты «РУ» Андрей Коняев воспринял в штыки.
На днях я прочел интервью главы Роскосмоса Владимира Поповкина «Известиям». Очень, знаете ли, рекомендую. Освежает похлеще контрастного душа. Поповкин заявил: «Непонятны частые сбои с нашими аппаратами в тот период, когда они летят над теневой для России стороной Земли. Там, где мы не видим аппараты, не принимаем с него телеметрию. Не хочется никого обвинять, но сегодня есть очень мощные средства воздействия на космические аппараты, возможности применения которых нельзя исключать». Я не знаю, о чем он думал, и думал ли он вообще, когда произносил под запись такое, но это и не важно. Посыл понят был однозначно. Враги. Кругом одни враги, мечтающие покарать отечественную космическую индустрию, не забывшие унижения, нанесенного им в 61-м году, когда СССР отправил первого человека в космос. И вот теперь они, да еще в год 50-летнего юбилея полета первого человека вокруг Земли, нам мстят, причем даже не жалея собственного оборудования, установленного на том же Фобос-Грунте. Проблема только в том, что Поповкин, заявляющий о врагах на весь мир, а уж поверьте, это чудное высказывание уже расползлось по англоязычному сегменту сети, сам выглядит как враг.
Причиной катастрофы лайнера «Коста-Конкордия» колумнист портала «Слон.ру» Константин Ранкс тоже считает человеческий фактор.
Можно сделать очень безопасное судно. Так проектируются спасательные катера и шлюпки. Они не тонут, даже полностью заполненные водой. Но коммерческие суда проектируют, балансируя между требованиями физики и стремлением нагрузить судно максимально большей полезной нагрузкой. И поэтому всякие случайности, типа открытых не вовремя иллюминаторов, как было на Булгарии, а также крупных пробоин, которые сразу вскрывают несколько водонепроницаемых отсеков, все это ведет к стремительной гибели судна. Именно поэтому судовождение было и остается сложной наукой, и никакие электронные гаджеты не обеспечат безопасного плавания на водах, если не будут соблюдаться многочисленные правила, не будет дисциплины на борту судна у команды и надлежащего информирования пассажиров. Суда надо вовремя осматривать, ремонтировать и списывать, равно как и судоводителей, которые не проявляют качеств, достойных хорошей морской практики.
Западная блогосфера обсуждает в сущности те же темы, однако уходит от прямых трактовок и поисков очевидных причин. Катастрофу Коста-Конкордия легко объяснить ошибкой капитана, однако Ксан Брукс на сайте Guardian указывает на другую возможность. Именно на этом лайнере снимался фильм Люка Годара «Социализм» в 2010 году.
Любому, кто смог досмотреть «Социализм» до конца, пришло бы в голову, что с Коста-Конкордией обязательно случится беда. В первом эпизоде этого вызывающего, грандиозного фильма круизный лайнер, очевидно, служит метафорой западного капитала, вступающего в неспокойные воды. У Годара «Конкордия» играет роль декадентского лимба, в шикарных интерьерах которого слоняются апатичные туристы. Среди пассажиров ответственный сотрудник ООН и престарелый военный преступник. Развлекает путешественников неулыбчивая Патти Смит. После первого показа на Каннском фестивале «Социализм» получил противоречивые отклики. Кому-то он показался слегка эксцентричным шедевром, а кому-то эксцентричным сумбуром о природе глобализации, автор которого получает извращенное удовольствие, измываясь над собственным зрителем. Но как бы то ни было, годаровский фильм сообщил нам, что мир обречен. Катастрофа должна была случиться уже за финальными титрами.
Фобос Грунт тоже мог не преодолеть земное притяжение по причине метафизической, ведь что ожидалось от этой станции, равно как и от другого, пока более успешно продвигающегося к Марсу американского аппарата с марсоходом Curiosity на борту. С помощью данных, которые могли быть собраны Фобос Грунт, ученые хотели подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании жизни на Марсе. Но если не определена сама жизнь, как может обнаружить ее следы космический аппарат? Этим вопросом задается на портале Technologist автор известного научно-популярного блога «The Loom» Карл Зиммер.
Когда в НАСА заявляют, что хотят выяснить, был ли Марс когда-либо пригоден для жизни, слово «жизнь» употребляют в очень ограниченном смысле. Они ищут следы воды в жидком состоянии, поскольку все живое на Земле испытывает в ней необходимость. Они ищут органический углерод, который производит на Земле все живое и благодаря которому в некоторых случаях выживает. Однако нет никаких оснований полагать, что любая жизнь должна быть именно такой, какой она знакома нам из земного опыта. В 2007 году коллегия ученых, назначена Национальной академии наук, пришла к выводу, что нельзя исключить возможность существования жизни без воды и углерода. Можно предположить, что жизнь на Марсе окажется похожей на земную, либо потому, что одна планета заразила другую, либо потому, что на обеих химия дошла до биологии одним и тем же путем. В обоих случаях марсоход Curiosity сможет дать массу интересных сведений, когда долетит до места назначения этим летом. Но если на Марсе существует нечто принципиально другое, то в исследованиях нам не поможет даже самая сложная машина, пока мы не придем к согласию о том, поисками чего мы занимаемся.
А если это так, то и российский Фобос Грунт мог упасть просто от бессмысленности своей миссии. Ведь получается, что на Фобосе ему предстояло искать то, не знаю что.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная. Сегодня в Москве 16 часов 45 минут. И я представлю вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект о прямых выборах губернаторов. Покушение, совершенное сегодня в городе Иваново на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы Александра Боровкова, может быть связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете. Боровков находится в больнице в тяжелом состоянии. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. предложение по реализации программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий в России планируется представить президенту до 1 марта. Первое заседание межведомственной рабочей группы, которая занимается разработкой этой программы, состоялось в Москве. Мировой участок Басманного суда Москвы оштрафовал сегодня заявителя акции партии «Яблоко» 14 января Майю Завьялову. Она признана виновной в нарушении порядка организации митинга. Защита Сурена Макарчана, владельца московского ресторана «Эль Питоре», где 9 января при взрыве и пожаре погибли по меньшей мере 3 человека и пострадали более 30, обжаловала его арест. Европейские наблюдатели считают, что парламентские выборы в Казахстане не соответствовали демократическим принципам и контролировались властью. Такие заявления сделали сегодня представители наблюдательных миссий ОБСЕ. Наблюдатели от СНГ, напротив, признали голосование демократичным. По предварительным данным, в Нижнюю палату парламента прошли 3 партии из 7 принявших участие в выборах. Число погибших при прокрушении круизного лайнера «Коста Конкордия» у берегов Италии достигло 6. Пострадали свыше 60 человек. Еще 14 считаются пропавшими без вести.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Владимир Путин ответил неспровергателям через газету.
Комментарии экспертов.
Собрать подписи и не участвовать. Опыт Виктора Черепкова.
Право автора.
Илья Минштейн. О дураках и мучениках политики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Избиратели Южной Каролины, особенно религиозные, не спешат поддерживать правого консерватора Рика Санторума перед проведением в этом штате ключевых предварительных выборов кандидатов в президенты США от республиканской партии. Их не убедило даже то, что бывшего губернатора Пенсильвании назвали своим кандидатом лидеры американского социал-консервативного движения, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Праймериз в Южной Каролине назначены на 21 января. Это почти не оставляет времени для маневров Рику Санторуму и другим соискателям республиканской номинации, стремящимся замедлить продвижение к ней Митта Ромни, лидера опросов и предыдущих кокусов в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире. Более 100 лидеров социально-консервативного сообщества, встретившись в минувшие выходные в Техасе, выразили поддержку Рику Санторуму в его стремлении прийти в Белый дом. Это стало ударом по укрепившемуся в христианской вере другому претенденту на номинацию – губернатору Техаса Рику Перри, политической платформой которого является фискальный и социальный консерватизм. По словам Тони Перкинса, главы правоконсервативной общественной организации «Совет исследований семьи», игравшей первую скрипку на встрече в Техасе, Перри удовлетворяет всем требованиям его группы, за исключением одного. Она не считает, что он способен победить Барака Обаму на президентских выборах 6 ноября. Наши люди хотят оказать поддержку такому кандидату, который имеет наилучшие шансы лидировать на праймериз, получить республиканскую номинацию и выиграть президентские выборы. Однако, в отличие от всеамериканского саммита консерваторов в Техасе, в Южной Каролине Рика Санторуму воспринимают совсем по-другому. Растущая популярность Митта Ромни расколола в этом штате консервативный электорат. Об этом свидетельствуют опубликованные в выходные данные опроса Рейтер Айпсос. Многие избиратели заявляют, что готовы не обращать внимания на умеренное политическое прошлое Ромни для того, чтобы сплотиться вокруг кандидата, способного победить демократа Обаму. Для Санторума ситуацию не спасают его выступления перед евангельскими христианами Южной Каролины в эти дни. Лидеры ряда приходов заявляют, что будут хранить нейтралитет и не станут агитировать паству в пользу того или иного кандидата. Раскол среди консерваторов в Южной Каролине может облегчить Митту Ромни победу на важнейших праймериз в этом штате. Это признавали в воскресенье некоторые его соперники. Для них это, по сути, может означать окончание борьбы за номинацию. Думаю, что умеренный кандидат из Массачусетса Ромни может победить в Южной Каролине только в том случае, если избиратели на праймериз в этом штате будут голосовать одновременно за двух или более кандидатов, заявил в интервью телекомпании CNN один из соперников Ромни, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. Согласно результатам опросов, в предпочтениях избирателей Южной Каролины Митт Ромни сегодня оторвался от ближайших соперников более чем на 20 пунктов. Хотя стоит вспомнить, что в предвыборной кампании 2008 года ему досталось только 4-е место по результатам праймериз в штате, где проживает много евангелистов и других консервативных христиан, которым тогда, как полагают, внушала опасения мормонская вера Ромни. Большинство республиканских соперников Митта Ромни сегодня согласны с тем, что после победы на кокусах в Айове и на праймериз в Нью-Гемпшире он продолжал пользоваться преимуществами от раздробленности их группы и неспособности социал-консерваторов создать коалицию вокруг единой альтернативы Ромни. Вот как комментирует ближайшие перспективы Митта Ромни Линдси Грэм, сенатор-республиканец от Южной Каролины. До первичных выборов в Южной Каролине еще должна пройти пара теледебатов. Если по какой-либо причине за это время компания Ромни не пойдет под откос, он выиграет праймериз. И все будет кончено, учитывая, что еще никому не удавалось одержать победу в первых 3 штатах подряд. Это убедительно докажет его состоятельность как кандидата в президенты и участника избирательной кампании. Надеюсь, что партия сплотится вокруг него, если он победит в Южной Каролине. Тем временем, как отмечают наблюдатели, велики шансы на то, что ожидаемый получатель номинации кандидата в президенты от республиканской партии станет в определенном смысле первопроходцем, потому что он не будет христианином-протестантом. Лидер гонки Митт Ромни – мормон, как и стоящий ближе к концу списка Джон Хансман. Рик Санторум и Ньют Гингрич – католики. Двое участвующих в гонке протестантов – Рон Пол и Рик Перри, по мнению аналитиков, практически не имеют шансов получить номинацию. Ни одна из двух ведущих политических партий в Соединенных Штатах еще ни разу не номинировала кандидатом в президенты мормона. Единственным президентом-католиком в истории страны был демократ Джон Кеннеди. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Президентские выборы в марте. Чего ожидают россияне? Так называется одна из последних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левады. Кому из политиков отдают предпочтение граждане? Что заставляет многих отказываться от участия в выборах? Каково отношение в обществе к лидерам несистемной оппозиции? Об этом в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в них участие? И если да, за кого из нынешних политиков проголосовали бы? Такой вопрос социологи Левада-центра регулярно задают россиянам. Последний замер был проведен 16-20 декабря 2011 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не более 3,4%. Вопрос был открытый, то есть люди сами называли тех или иных политиков. 36% граждан заявляют, что готовы отдать свои голоса за Владимира Путина, 7% за Владимира Жириновского, 6% за Геннадия Зюганова, 3% опрошенных назвали Дмитрия Медведева, который, как известно, не будет баллотироваться в президенты, 2% Сергея Миронова и еще столько же Михаила Прохорова. Слово Алексею Гражданкину, заместителю директора Левада-центра.
Собственно говоря, расклад не меняется уже в течение достаточно долгого времени. Выросло лишь, появились люди, которые готовы проголосовать за Михаила Прохорова. Это там единственное явление последнего времени. Ну, а все остальные политики примерно в том же порядке с такими же процентами голосов уже в течение долгого времени присутствуют в этом списке.
А какой процент респондентов вообще собирается принять участие в президентских выборах?
О готовности проголосовать на президентских выборах говорит 70%. Чем ближе к выборам, процент будет увеличиваться еще больше, хотя реально вряд ли более 70% придут на выборы.
А что заставляет людей отказываться от участия в выборах или сомневаться, будут ли они участвовать в них?
Прежде всего, люди не голосуют на выборах, потому что не верят политикам, не верят власти. Это наиболее распространенный ответ. А также сохраняющееся представление о том, что участие или неучастие в выборах никак не влияет на реальную политику в стране. Это 2 самых распространенных мнения, остальные встречаются реже.
Тем не менее, каковы эти остальные аргументы?
3-й по значимости – это усталость от политики. В течение 20 лет все время идут какие-то политические дискуссии, тем не менее, ни к чему они не приводят. а также неверие в то, что выборы будут честными, то, что их результаты будут посчитаны верно.
А каковы антирейтинги? То есть за кого из политиков люди ни за что не стали бы голосовать?
Наибольшее отторжение вызывает Владимир Жириновский, а за ним следует Зюганов, Явлинский, в меньшей степени Прохоров и Путин. И опять-таки, как мы наблюдали это и в думской кампании, когда «Справедливая Россия» вызывала наименьшее отторжение, так и среди кандидатов наименьшее отторжение вызывает Сергей Миронов.
А как бы вы это прокомментировали, почему так происходит?
Миронов является некоторой компромиссной фигурой между тремя самыми популярными кандидатами. Прежде всего, за Миронова смогли бы проголосовать те люди, которые собираются голосовать за Путина. Опять-таки, за Миронова или Путина смогли бы голосовать те люди, которые собираются голосовать за Жириновского. Именно за Миронова могли бы проголосовать вторым выбором те люди, которые собираются голосовать за Зюганова. В этом отношении он является некоторой компромиссной фигурой между этими электоратами. Соответственно, вызывает наименьшее отторжение.
Каково отношение населения к лидерам несистемной оппозиции?
В целом, лидеры несистемной оппозиции малоизвестны, ну и не очень популярны. Лишь 12% говорит, что симпатизируют лидерам несистемной оппозиции. В то время как людей с оппозиционными взглядами существенно больше. Примерно 20% или даже более поддерживают лозунги «Россия без Путина», «Путин должен уйти». То есть эти лозунги поддерживают порядка 20% населения. Но они не находят среди лидеров несистемной оппозиции фигур, за которыми они могли бы пойти, кому бы они доверяли.
Тем не менее, вот вы предлагали респондентам, насколько я понимаю, некоторый список лидеров несистемной оппозиции. Кто из них вызывает наибольшие симпатии?
Среди лидеров несистемной оппозиции чаще всего упоминается Борис Немцов, а несколько в меньшей степени Владимир Рыжков. Все прочие фигуры встречаются гораздо реже. Ну, если, конечно, не считать представителем несистемной оппозиции Михаила Прохорова, который в последние месяцы вырвался в состав наиболее популярных и привлекающих интерес российских граждан политиков.
Говорил Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-центра. Напомним, что по данным этой социологической кампании, лозунги «Россия без Путина» и «Путин должен уйти» поддерживают 21% россиян.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа в нашей программе – экономико-политическая, снижение рейтингов сразу нескольких ведущих стран еврозоны вызвало серьезную озабоченность со стороны инвесторов. Мы подробно поговорим о последствиях снижения рейтинга, снижения кредитного рейтинга этих стран в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Набрать Путину необходимое количество голосов.
Проголосовали на чистых трудах у памятника Грибоедова. Но когда мы туда пришли, обнаружили,
что... Включают свет на корабле, бежать к палубе непонятно к какой, все в перепуге.
Сегодня я снова хочу сказать президенту Сирии Асаду.
Я выступаю за диалог. У румын есть основания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.